Сегодняшнее слово очень интересное. Я думаю, что Господь просто проговаривает нам, особенно в начале года. И я бы его хотела назвать так. Параллели истории. Параллели истории. На библейском занятии мы очень подробно разбирали книгу Ионы, пророка Ионы. И увидели одну замечательную такую закономерность, которая существует, в принципе, в истории многих великих империй, держав, стран, цивилизаций, что когда нация отходит от Бога, когда нация встает на нечестивые пути, такой нации грозит уничтожение, грозит конец. И каким бы оно ни было, через какие-то климатические, может быть, катастрофы, через нашествие других народов воинствующих, да, просто через вырождение, но рано или поздно народ, который живет своими путями, народ, который отходит от Бога, народ, который поклоняется идолам, который поклоняется сатане, этот народ, он будет уничтожен. И сегодня я бы хотела поговорить с вами и проследить просто параллели истории на примере стран, которые очень-очень-очень напоминают то время, в которое мы сейчас живем, которые напоминают ту обстановку, которая происходит сейчас, и в частности здесь, в Соединенных Штатах Америки. Мы живем в очень интересное время. Но вы знаете, многие вещи, которые случились, которые случаются сейчас, они уже были пройдены столетия, тысячелетия назад. И интересно проследить эти параллели и закономерности, потому что это откроет нам действительно, какое сейчас время. Это откроет нам и просто еще раз освежит наше понимание, что мы действительно подходим к очень важному моменту не только истории Соединенных Штатов, но и истории вообще человечества. И вы знаете, очень часто мы говорим, что мы живем вообще во время благодати, кроме того, мы живем в благословенной стране, и нам действительно повезло. И оглядываясь сейчас на ту ситуацию, которая происходит на Украине, да и в России, мы с вами считаем себя просто счастливчиками, мы считаем себя благословенными, что Господь дал нам такой шанс и дал нам такой выбор, да, может быть, указал просто на нас, что Он привел нас в эту страну. Но эта страна была некогда совсем другой. И мы с вами уже, кто-то, может быть, сдавал на гражданство, а кто-то без сдачи экзамена по истории Америки знает, что страна эта была некогда заложена полностью на христианских основаниях. И я бы сегодня хотела просто вспомнить некоторые факты. И просто провести параллели, что действительно страна, которая идет за Господом, нация, которая закладывает свои основания и ценности в Боге, эта страна будет благословенна. Недаром Америку очень часто и долго называли сверхмощной державой. Сейчас она уже таковой не является. Но мы с вами также увидим, что в истории человечества было несколько таких сверхдержав, и одна из таких сверхдержав – это была Римская империя. И вы знаете, Соединенные Штаты очень часто называют четвертым Римом, то есть Америка полностью повторяет историю Рима. Но изначально все было не так. Изначально очень много в построении своей политической системы, в основании просто государства было заложены законы Израиля, законы Библии. И просто хочу привести некоторые параллели, которые изначально они все-таки были взяты в Израиле. Вы знаете, что второй губернатор Плимутской колонии, в Плимуте была основана колония, Вильям Брэдфорд, в своей книге «История Плимутской колонии» он говорил, что иврит – это язык Бога и язык ангелов. И была даже такая идея, чтобы иврит сделать государственным языком. Сейчас это не укладывается в голове, но тогда эта идея обсуждалась. И он использовал иврит даже в некоторых своих книгах, и университеты, широко известный Гарвардский и Йельский университет, они преподавали обязательным образом иврит, то есть хибру изучали практически все студенты. Мало того, эти университеты, которые были основаны очень давно, они были основаны для подготовки служителей, для подготовки пасторов. И американские законы, как я сказала, они базировались на законе, на законах, которые были даны Богом для израильского народа. То есть много было взято из псалмов, из устройства Израиля, много было взято из Нового Завета, Декларация независимости, Конституция. Мы знаем, что все эти документы, они были написаны, и они были написаны на основании Библии. И если сравнивать вообще с Израилем, то очень много таких интересных фактов, которые просто стала смотреть, раскопала, и действительно видишь эти параллели. Вообще, вы знаете, что в Англии пилигримы, они сравнивали себя очень часто с потомками Авраама. Они даже называли себя странниками. Да? Пилигрим – это и есть странник, точно так же, как Авраам некогда покинул свою землю, покинул свою семью и ушел в то место, которое приготовил ему Господь. Точно так же поступили и пилигримы. Да? Они отделились от своей родной насиженной, скажем так, территории и уехали за океан. И Авраам и пилигримы, мы знаем, что они приехали в землю, в которой уже жили какие-то народы. И тем не менее они обосновались здесь. Мы знаем, что не без крови, конечно, не без потерь со стороны, с другой стороны. Но тем не менее Господь благословил их. И хотя половина, мы знаем, первых пилигримов просто вымерла за первую зиму, но тем не менее остались люди, которые начали ремесла, которые отстроили крепость и которые нашли общий язык с индейцами, которые помогли им возделывать те культуры, которые могли бы обеспечить им пропитание. Мы знаем, что в Израиле была война между севером и югом, и Израиль долго был разделен на северное и на южное царство. И точно такая же ситуация, в принципе, была и в Соединенных Штатах, и мы знаем, что это закончилось гражданской войной. Мы знаем, что кроме того, что Израиль, он состоял из 12 колен, но Иерусалим это был святой город, который был столицей для всех колен. И точно так же произошло и в молодой Америке, в молодых Соединенных Штатах, когда Вашингтон, Д.С., он стал столицей для всех тех штатов, которые тогда существовали. Мы знаем, что тоже они не всегда имели между собой согласие и воевали даже, но на то время это было 13 колоний, да, и 13 штатов, из которых потом выросло 50, но Вашингтон, Д.С. для них всех оставался столицей. Также мы с вами знаем, что первый президент Джордж Вашингтон, он не особо хотел вообще быть лидером и не хотел быть президентом точно так же, как и царь Саул в Израиле. Мы также с вами знаем факт, что Иерусалим, город Давидов, он был построен уже при втором царе. Точно так же Вашингтон, Д.С. был построен при втором президенте. И в Белый дом Адамс уже вошел, будучи вторым президентом. То есть, в принципе, все закладывалось хорошо, начиналось все хорошо. И мы видим, что, в принципе, очень много таких параллелей, которые хорошие, позитивные, которые давали благословение этой великой стране. Да? Но когда мы говорим с вами и сравниваем, что же происходило в Римской империи, еще больше можно увидеть параллелей, которые были в Риме, и которые стали взращиваться просто в Соединенных Штатах. И мы знаем, что конец Римской империи был очень печальным. Мы знаем, что эта империя, она вообще полностью захватила Европу и Азию, и все Средиземноморье, и это была величайшая империя. Но закончилось ее существование очень печально. Итак, все начинается хорошо, вроде бы, да? Но вы знаете, за несколько лет до того, как случилось 9-11, может быть, кто-то из вас смотрел фильм «Крест и нож», да? И знаете, такой есть служитель, он был, вернее, он уже ушел к Господу, Дэвид Уилкерсон. Он был в Нью-Йорке, он пришел туда еще молодым парнем, который свидетельствовал этим бандам нью-йоркским, да, благодаря которому к покаянию пришел один из главарей банды, Ники Круз, да, которого мы тоже знаем как служителя, евангелиста. Дэвид Уилкерсон, это известный пастор, известный служитель, но также у него было очень сильное пророческое слово. И вот за несколько лет до того, как случилось 9-11, он собрал всех таких известных пастырей на ланч, они собрались в Манхэттене, в одном там небоскребе, в ресторане, и они просто смотрели с высоты на Нью-Йорк, и он говорил, что... Он говорил, в чем вы думаете опасность, еще тогда не было никакого теракта, в чем вы видите опасность существующей ситуации сейчас здесь, в Соединенных Штатах. И как бы каждый стал говорить там об экономике, высказывать там свои какие-то версии. И тогда Дэвид Уилкерсон привел слова из Второзакония, 28 глава. Давайте мы откроем с вами. 28 глава. 15 стих, 43 и 44. И это является одним из проклятий, которое ложится вообще на нацию, на страну. То есть страна, которая некогда была главой, становится хвостом, да? Почему? Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. И там перечисляется много проклятий, но проклятие, на которое обратил внимание Уилкерсон, это было следующее. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. Действительно, мы знаем, что пришельцы, различные нации, которые, в принципе, приезжали в Америку, но мы знаем, что Америка имеет очень большой долг. И мы знаем, что 9-11, он также был организован пришельцами, то есть народами чуждыми, которые изначально не было здесь, в Соединенных Штатах. И здесь говорится о том, что ты станешь хвостом. Почему? Потому что ты не слушаешь заповеди Божьих, потому что ты не обращаешься к Божьему закону. И как же так получилось, что страна, которая из 50 человек родилась, которая переросла потом в 13 штатов, потом в 50 штатов, сейчас пошла полностью в духовный, моральный, экономический коллапс, спад. Почему это произошло? И вы знаете, раньше были целые институты, которые просто исследовали, там социологи, там разные ученые, в чем загадка успеха Соединенных Штатов, да? И многие говорили, что ну вот какие-то там вот действительно есть такие факты, которые повлияли, и вот Америка так расцвела. А ответ совсем простой. Загадка, ответ на эту загадку – это завет с Богом. Эта страна была основана на завете с Богом. И это должна понять сейчас каждая нация, каждый народ, каждая страна. Вы знаете, что первые пилигримы, когда приехали, когда они разбили свой небольшой там городок, что они там строили, какие-то там, я не знаю, хижины, домики, или как они там жили. Но самое первое, что они сделали, они поставили крест и посвятили эту землю Богу. И это было основание, это был завет, который люди заключили с Богом. И вы знаете, сейчас очень много людей говорят, ну что вы нас грузите со своим христианством, ну что вы нас грузите со своим Богом, мы хотим быть свободными, мы хотим быть свободными от религии. Но что интересно, эта страна никогда бы не родилась, если бы не приехали люди, которые именно искали, где они могут в свободе поклоняться своему Господу. Они не искали свободы от религии, они не искали свободы от веры, но они искали место, где они действительно свободно будут поклоняться Богу. И сейчас многие люди, наоборот, от этого отмахиваются и не понимают, что это было именно залогом успеха. Это было самое главное, то, что позволило этой нации так расцвести. И, знаете, даже было так, что... люди, которые были, конечно же, они все практиковали христианство, конечно же, там была обязательно церковь, там были собрания, там было чтение Слова Божьего. И даже когда подписывали все документы, когда был подписан документ, первое соглашение между одной колонией и другой, то там было сказано так: «Во свидетели призываю Господа Бога, что мы будем жить, мы не будем враждовать». И, в общем, вот в таком плане составлялись документы. А сейчас бы кто-то в Сенате сказал: «Во свидетели призываю Господа Бога, давайте проведем такой закон». Да его бы там все затюкали и сказали: «Это какой-то религиозный фанатик, уберите его отсюда». Мы должны быть терпимы, мы должны быть терпимы к атеистам, мы должны быть терпимы к мусульманам, да? Уберите этого человека. И, в принципе, игнорируются миллионы христиан, которые живут здесь, в Америке, но мы сейчас должны быть толерантными к другим людям. И вот смотрите, что происходит. Постепенно, постепенно. Как же вот так случилось, что в 20-м, да, 21-м веке, да, все пошло просто на нет. Все пошло на нет, то, что отстраивалось, то, что, в принципе, действительно это была сверхдержава. Мы можем заметить, что действительно дьявол не дремлет. И вы, наверное, все слышали такого известного евангелиста Билли Грэма. Кто слышал? Поднимите руки. О, все слышали. Действительно, это человек, который устраивал очень большие такие крусейды, и началась его деятельность в 40-х годах, даже где-то уже после 40-го года. Этот человек был очень популярный, на нем действительно была рука Божья, и он был вхож даже ко многим президентам, то есть многие люди в правительстве любили его, имели с ним общение, и это было очень-очень важно, да? Но, как я сказала, дьявол не дремлет, и он старался перекрыть кислород именно вот таким вот сильным служителям. После его служения вообще стадионы каялись, и мы знаем, что было такое пробуждение, которое просто длилось в течение 8 недель. И пресса настолько здраво и просто во всей полноте освещала эти события. Эти события, они освещались не только американской прессой, но и за рубежом об этом говорили. И Билли Грэма действительно любили очень-очень многие люди, и благодаря его проповедям многие пришли к Богу. И вот что происходит? Происходит следующее. Это было уже в 70-х, ближе к 70-м годам. Известная организация, которая называется IRS, начинает трясти министри служения Билли Грэма. И даже вмешательство президента не помогло, но его стали просто проверять всяческими проверками и так далее. Потом эта практика, она началась и она продолжалась на все большие служения. Служение Орала Робертса, служение Джимми Свагард был такой телеевангелист. Все, кто использовал медиа, радио, телевидение, люди, за которыми, за служителями шли тысячи людей, миллионы, да? Просто люди сильные, скажем так, мира сего, правительство боялось этого влияния, и начинались проверки всяческие, АРС и так далее. И вы знаете, влияние, конечно же, на людей оказывалось большое, и просто правительство боялось, что это будет влиять и в политическом каком-то контексте, да. И я слышала такую интересную историю, что один евангелист, пастор, у которого была большая церковь, который каждый день вещался по телевидению. Служение существовало только за счет пожертвований и за счет продажи пленок, книжек, в общем, именно таких ресурсов, материалов, которые могли бы рассказывать людям о Боге. У них была организация людей, которая работала как бы в их штате, работала, получала зарплату, не получала, я не знаю, но факт то, что когда приходили эти конверты с пожертвованиями, с чеками, в большом зале сидели в таких буфах как бы женщины, и они открывали эти пожертвования, они их регистрировали, и они сдавали там все, что присылалось людьми. И вот кто там был главный, я не знаю, над всеми этими пожертвованиями, он заметил, что у одной женщины постоянно очень маленький, как бы то, что она сдает там свою эту ведомость, очень маленькая сумма всегда. И они просто заинтересовались, подумали, что же такое происходит, да? И они как бы решили установить камеры слежения. И они увидели, что эта женщина приносит с собой Библию, и когда она вскрывает эти конверты, она достает эти чеки и туда быстренько в эту Библию как бы подкладывает. Значит, они это все проследили, и когда они ее вызвали и сказали: «Сестра, мы знаем, что вы делаете. Почему вы это делаете? Объясните, почему». Она упала на колени, она расплакалась, она раскаялась, и она сказала, что ее привлекли к этому. привлекли специальные службы, федеральные службы, которые, цель которых была подставить этого служителя, опорочить его имя, для того, чтобы действительно, значит, что она делала? Она собирала эти деньги, этих денег уже было много, этих чеков было много, дома она складывала в своих апартментах это в коробке из-под обуви, и в определенный момент, когда там уже накопилась бы большая сумма, просто приходит федеральное агентство, служителя этих IRS, всех этих организаций, и просто действительно самый главный удар падает на служение, на то, чтобы остановить этого служителя, остановить этого пастора, чтобы остановить трансляцию, лишить всех ресурсов, чтобы трансляция Божьего Слова продолжалась. Вот такие грязные способы стали использоваться дьяволом, чтобы задавить просто распространение Слова Божьего. И эта история, кажется, знаете, ну как бы, ну где-то что-то это было. Но у меня такой вопрос. Кто из вас слышал про Кента Ховинда? Кент Ховинд, который полностью как бы рассказывает о теории сотворения, о динозаврах, рассказывает вообще полностью как бы развенчивает теорию эволюции. Не слышали такого служителя? У него было очень большое служение. И я еще когда была в баптистской церкви, то мы просто переведенные на русский язык с плохим качеством, видеокассеты мы распространяли, смотрели, просто наслаждались его уроками, когда он просто по полочкам раскладывал вообще все с научными обоснованиями, потому что он сам был учитель естествознания, он был ученый, у него было очень много доказательств, просто научных доказательств и подтверждений, что наш мир был сотворен Господом. Вы знаете, где он сейчас находится? Он сидит в тюрьме. Он сидит в заключении, и он также обвинен через АРС за какие-то там махинации или что-то такое там было, неуплата налогов. Но этот человек, служитель действительно с большой буквы, известный по всему миру, он сейчас сидит в тюрьме, здесь, в Соединенных Штатах. Окей, поэтому многие служения до сих пор даже находятся под прицелом, и мы должны понимать, что это выгодно действительно дьяволу. И много последователей, которые приобрели эти служения, эти люди, они до сих пор благодарят Господу, что они услышали когда-то это слово. Но действительно дьявол, он хочет уничтожить репутацию служителя, евангелиста, пастора, и мы просто должны молиться. И вы молитесь и за меня, и молитесь за тех служителей, которых вы слушаете, потому что дьявол не дремлет. И вы знаете, что я хочу сказать дальше, если рассматривать историю вообще, да, историю Америки. Мы помним все и знаем такого политического лидера, правозащитника черного Мартина Лютера Кинга. Все знают, да, все слышали. Это борец за права черных, как раз который стал говорить об этом, когда уже просто, казалось бы, цивилизованная жизнь, да, но все равно сохранялась сегрегация, все равно сохранялись. Белые школы, черные школы, белые автобусы, черные автобусы. То есть все это было разделено, и это было позором для цивилизованной страны. Этот человек был глубоко верующим, да? И когда он сказал свою известную речь, называется «I have a dream», очень интересная, кстати, я когда-то Никите помогала делать урок, я прочитала ее, «У меня есть мечта», называется она, то буквально через какое-то время просто уже потом было сказано, да, его убил какой-то психопат, но на самом деле очень много было людей высших, так сказать, позиций, которые боялись, что он будет баллотироваться на президента, и боялись, что за ним пойдет очень много чернокожего населения, и он был убит. Итак, христиане не боялись возвышать свой голос, не боялись говорить, несмотря ни на какие нападки, несмотря на угрозу жизни. И вы знаете, первые пилигримы, пуритане, да, они действительно сейчас бы их зачислили просто в число таких радикальных очень людей. Но, как это ни прискорбно, радикальных христиан остается очень мало. Людей, которые действительно стоят за истины. И вот мы недавно просто говорили, я даже говорила со своим сыном, что на Ютубе там был такой ролик, пастор, который как бы развенчивает гомосексуализм. И там много-много всяких откликов и пишут. Я тоже христианин, но что здесь такого, мол, человек выбирает свой путь. И Бог любит всех, и Бог никого не наказывает. Хочет он быть геем, пусть он будет геем. Что это за пастор такой, его место в аду? Вы понимаете, настолько перекручены сейчас ценности, настолько перекручена истина. Да, мы всех должны любить, но мы должны грех называть грехом. Ад адом. Мы должны говорить истину, да? И вот, вы знаете, действительно, когда мы говорим об Америке, когда мы говорим, что за время вообще происходило, следует также упомянуть, что как бы самый такой уже откат назад начался в 60-м году, даже в 62-м году, когда была отменена публичная молитва и публичное чтение Слова Божьего. То есть это было отменено во всех учебных заведениях, во всех школах, во всех колледжах, то есть на различных всяческих мероприятиях публично ты уже не мог это делать, как раньше это делали. Да? И мы знаем с вами также, что сейчас, во время лидерства президента Обамы, о, чаек, спасибо, во время лидерства президента Обамы также отменена ежегодная молитва, которая совершалась и которая поддерживалась всеми президентами, которые были в Соединенных Штатах. То есть молитвы и поста как такового уже нет. Окей. Что происходит следующее? Следующее происходит, что сейчас в Америке действительно нельзя уже, как раньше, одевать, если ты работаешь на каких-то работах ответственных, неответственных, государственных, да даже в школе не приветствуется христианская символика. Тебя могут засудить за празднование Рождества и как бы выставление своих религиозных убеждений, и несколько школ были засужены за то, что они просто выставляли там Christmas tree, елку, да, какую-то сцену рождественскую и так далее. То есть вот это вот все, как бы, оно настолько сейчас утверждается, и оно идет действительно просто как снежный ком, да. И я говорила, что очень много параллелей с Римской империей. С Римской империей. Хочу вам зачитать, что интересно происходило в Риме, то, что просто отражается просто как отпечаток сейчас в Соединенных Штатах. Итак, мы знаем, что это две сверхдержавы, да. Мы знаем, что Рим захватил Испанию, Британию, Африку и Египет, Македонию, Азию, да. США имеют свои базы, да, пусть они и не захватили, но они имеют базы во всех этих странах. Смотрите, у той империи великая армия, то есть милитаристические силы очень большие. Оккупирование Ближнего Востока, все это есть. У обоих этих стран очень много, просто даже в архитектуре, в Вашингтоне мы можем видеть Капитолий, да? Мы можем видеть Конгресс, устройство политической системы, демократия. Это все взято с Римской империи. Как в Риме был Цезарь, точно так же в США есть президент. Как была у Рима эмблема орла, точно так же орел – это эмблема США. Как в Римской империи практиковался гомосексуализм, и мы знаем, что Нерон был гомосексуалистом, и, в принципе, такой образ жизни вели очень многие. Из знати особенно, да, то же самое сейчас, это просто называется альтернативный образ жизни, да. Как в Римской империи люди были просто без ума от спорта, то же самое в США. Как там собирались стадионы на различные соревнования, скачки, колесницы, гонки, точно так же и здесь. Как там были атлеты, которые оплачивались государством, великими просто суммами, точно так же мы знаем, что атлеты и спортсмены в США, это чуть ли, я не знаю, поклоняются им как богам, да, как богам. И очень много вот этих вот параллелей, да, мы знаем, что было рабство в Римской империи, но оно было потом отменено. Точно так же в Соединенных Штатах было рабство, и оно было отменено, да. А в Римской империи перед началом ее падения был уничтожен средний класс. И остались только люди, которые были совершенно нищими, бедными и богатые люди. То есть те, которые были когда-то в среднем классе, они перешли в нижний, да, в бедный класс. И то же самое в Соединенных Штатах. То есть средний класс постепенно вообще стирается. Вы знаете, что в Риме была очень развита программа вот этой помощи welfare. То есть люди доходили до той точки, что они понимали, что им лучше сидеть на государственных деньгах, чем работать. Вам это ничего не напоминает? Сейчас 49 там и поинт там каких-то десятых, почти что половина населения живет на помощи государства. То есть всяческой помощи, да, там, я не знаю, фудстемпы, деньги, медицина, что-то еще, но очень многие зависимы от государства, да. А, как в Римской империи, точно так же, так и в США, большие растраты были на вооружение, и большие были просто, экономический долг был огромнейший. Как в Римской империи признавали все восточные культы и религии, кроме христианства, то же самое, та же самая тенденция сейчас в Соединенных Штатах. Сейчас большая тяга к Востоку. Сейчас все что угодно, буддизм, конфуцианство, индуизм, ислам, но христиане как бы отодвигаются на задний план, да? Как римская золотая монета, это была монета мира, точно так же очень долго, сейчас уже это все идет немножко к низу, да? И мы знаем, что вот этот оплот, там Россия, Китай, Бразилия, еще кто-то, они пытаются как бы от доллара вообще уйти, но мы знаем, что очень долго доллар это все-таки был валютой мира, да? И точно так же язык, на латыни просто говорила, ну, полмира тогда, все знали, да? И точно так же и английский язык, благодаря тому, что это действительно язык такой мощной державы. И смотрите, когда мы говорим о коллапсе, когда мы говорим, что когда же это случилось, то в Риме то же самое произошло. Произошел экономический упадок, произошло просто то, что очень много денег выделялось на велфер, люди переставали работать, сельское хозяйство пошло в даун. То есть налоги настолько задавили фермеров в то время, что им просто было невыгодно продолжать обрабатывать землю, и многие уходили в армию. Мы видим, что в США та же самая ситуация. Если, может быть, вы не сильно интересуетесь, но на самом деле фермерам в США вообще невыгодно сейчас быть. И люди больше переезжают как бы в более цивилизованные, в городские эрии. Когда переезжают в города, то же самое было в Риме. Сокращается количество детей. Уже столько детей, как раньше, в 60-х, 70-х годах, уже столько не рожают. И смотрите, получается, что очень-очень много вот этого все повторяется, да? Рождаемость. Рождаемость в Риме настолько была снижена, потому что знать задавливали налогами, и многие знать, они даже детей уже как бы не рожали, и практически такие есть сведения, что 400 там просто из окружения императора 400 знатных вельмож, у них наследство даже их не осталось, некому было передать, потому что они детей не имели. Или жили гомосексуальным образом жизни, или просто детей не имели. И мы знаем, что точно так же сокращается рождаемость и сейчас, и в США, да и вообще по всему миру. Но вы знаете, давайте откроем Левитам 18, 21-22 стих. Здесь описаны два греха, которые Господь сильно ненавидит и которые действительно в полной мере расцвели крупным цветом в Америке. Левитам 18. «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь, не ложись с мужчиной, как с женщиной. Это мерзость». То есть убиение младенцев, да? Жертвоприношение Богу Молоху, да, и второе это гомосексуализм. 24-28, Люда, покажи. Здесь мы видим два главных греха. 24-28. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас, чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Окей, земля просто свергнет людей, которые занимались этими гадостями, да. И мы знаем, что эти грехи, они были в Содоме, в Гоморре. И точно так же 55 миллионов абортированных младенцев. И мы знаем, что до 70 какого-то года аборты были нелегальны в Америке. Но когда легализовали аборты, уже 55 миллионов будущих граждан, которые могли бы поднять все что угодно, экономику страны, могли бы действительно быть полезными этой нации, да, они просто убиты, они принесены в жертву вот этому вот просто бесу, этому демону, Молоху, этому лжебогу, да. И получается так, что когда церковь молчит, когда люди молчат, это называется, знаете, это страх перед правительством, это страх перед лишением каких-то благ, понимаете? И когда люди об этом молчат, то мы просто вступаем в этот заговор. И вот, вот эти вот два греха, гомосексуализм, убиение детей, да? И это действительно, это было в Риме, и это происходит и сейчас. И вот упадок морали, нравственности, знаете, а еще больше молчание людей, которые знают истину, но молчат. Вот это все сейчас подвигает Америку просто к ее завершающему концу. И знаете, конечно же, если сравнивать там с другими странами, у нас не все так плохо, не все так плохо. Но я вам расскажу некоторые факты, которые вообще не ожидали, что они произойдут так быстро, как они сейчас происходят. Если мы говорим о Римской империи, какой конец был Римской империи? Если кто-то из вас знает историю, то Римская империя в своем таком могуществе, она была разделена на западную и на восточную. Разделена она была тем, что варвары просто стали набегами своими творить страшные дела, да? И осталась только Восточная Римская империя, она осталась, потом столица была переименована в Византию, да, то есть это было Константинополь, потом Византия, и потом через некоторое время, когда турки вошли в Константинополь, то там уже не осталось ничего, там просто действительно было море крови, и это уже стало мусульманской, в 1453 году это уже стало мусульманской столицей. И вот мы смотрим, что куда делась империя, такая большая, такая могущественная, да, но вот именно после этих времен, когда Западная Римская империя была захвачена варварами, начались темные времена Средневековья. И вы знаете, какие это были времена. И вот смотрите, что ждет Америку. Мы сегодня говорим с вами. И когда мы обо всем этом думаем, когда мы просто анализируем, сравниваем, что очень много параллелей в нациях, в странах, которые прослеживаются сейчас и в Соединенных Штатах, задается вопрос, какое наше место? Какое наше место просто как церкви? Вы знаете, если мы, опять-таки, сейчас очень многие просто анализируют ситуацию в мире, анализируют ситуацию в Америке, да, у нас сегодня немножко политическая тема, но я хочу, чтобы вы просто были осведомлены, что такое происходит, какое это отражение имеет в Библии. Но сейчас очень многие говорят, что также Америка напоминает собой ситуацию, которая сейчас есть, ситуацию, которая сложилась в Германии, во время правления Гитлера, в то время, когда он только взошел на свой престол, да, и перед началом Второй мировой войны. И вы знаете, это тоже был экономический хаос, это тоже были проблемы, и много людей было зависимы от государства. Но что интересно, когда этот человек, когда он озвучивал то, что он хочет сделать для страны, да не было ни одного сомневающегося человека, который бы сказал, да нет, этот человек хочет что-то плохое, этот человек хочет блага нашей нации. И действительно, он говорил, моя нация будет демократичная нация. Перед его выборами было очень много денег потрачено на войну, и он как-то смог выровнять экономическую ситуацию, да? Он стал популярным за свою харизму, за свои речи. Он просто написал очень высокопродаваемую книжку, вот эту вот «Mein Kampf», да? То есть он стал настолько популярным и любимым лидером, что вообще никто даже не мог представить, что очень скоро этот человек станет просто диктатором, этот человек убьет 6 миллионов евреев и еще 7 миллионов простых людей. И вот смотрите, вы знаете, что когда Барак Обама входил на свой пост, практически все вот эти вот, что я говорила, я даже их все не зачитала, но практически все эти пункты он повторил. Он повторил. И вы знаете, все повторяется действительно. Вы знаете, какой первый закон практически был введен, когда Гитлер взошел к власти, пришел? Это ликвидация оружия. То есть все люди, у которых было оружие дома, у которых были, там, я не знаю, лицензии или разрешения на ношение оружия, это было ликвидировано. Все должны были сначала зарегистрировать это в полиции, а потом и полностью все отдать. И когда уже пришли немцы, чтобы убивать евреев, когда уже пришли, чтобы забирать их в концентрационные лагеря, уже не было никакого сопротивления, потому что нация была безоружна. Вы знаете, что то же самое сейчас, после Обамакер, после закона, который сейчас вот так вот как бы продвигается, навязывается, да, и за ним даже идут такие какие-то пока небольшие наказательные меры. Второе – это ликвидация ношения оружия, то есть лайсенса на оружие в Америке. И это будет, контроль будет, потому что сейчас я слышала такую информацию, что очень много просто амуниции скупается даже федеральными какими-то агентствами, да. То есть, конечно, если у тебя есть ружье на оленя, но если у тебя нет патронов, да, то есть ты ничего не сможешь сделать. И вот это идет, начинается вот этот контроль, да. И следующее, во время правления Гитлера начался контроль. Контроль средств общения, коммуникации. Ну, тогда особо телефона не было, но если ты шел против режима, если тебе не предоставлялась свобода слова, ты если говорил что-то против, то тебя, конечно же, сразу же арестовывали. Да? И мы знаем, что церковь протестантская и католическая в Германии двумя руками поддержали правление Адольфа Гитлера. Во многих церквях просто стоял флаг со свастикой. Многие пастора, даже Орал Робертс, он рассказывал в своей книге, что когда он поехал в 40-х годах в Германию, то пастора после его проповеди говорили: «А сейчас вы не против, если мы сделаем сбор для нашего фюрера?» И вместе с десятиной собиралось просто вот пожертвование. То есть люди искренне верили этой лжи. Они искренне любили своего фюрера. И вы знаете, был такой пастор, да, ну, его книги даже можно найти онлайн, почитать. Очень интересно. Дитрих Бонхёфер, да. И он единственный, кто после того, как фюрер сказал там свою какую-то знаменитую речь, он выступил на радио и сказал: «Германия, тебе стоит покаяться в том, что ты сделала культ из фюрера». И тут же его обрубили, ему не дали досказать по радио ни одного слова. И потом он, конечно же, он очень долго был антинацистом, и он потом был уничтожен. И вот что происходит сейчас. Я сказала про оружие. Обамакер, медицина. Вроде бы как бы такой закон, который, говоря, знаете, каждый президент, он оставляет за собой какие-то, ну, большие какие-то там программы, которые его вот действительно надолго оставят в памяти у людей. Ну и, конечно, Барак Обама – это то, что он первый черный президент, да, и то, что он как бы обеспечил всему народу медицинскую страховку. Вы знаете, это совершенно не так. Это совершенно не так, потому что на самом деле покрытие этой страховки, оно не покрывает то, что оно там должно покрывать. И многие сейчас, даже медицинские офисы разоряются, я знаю, многие врачи просто закрывают свои практики, потому что очень много там различных требований, и то, что там государство говорило, что оно будет оплачивать, оно не оплачивает. Но смысл не в этом. Смысл в том, чтобы начать контролировать людей, или через продукты питания и обеспечения, или через их здоровье. И на 1500 какой-то там страницы Билла, вот именно Obamacare программ, да, есть такое, небольшая такая заметочка, что выпущен к пользованию медицинский девайс, который рекомендуют вживлять больным болезнью Альцгеймера, у которых непорядок с памятью, которые рекомендуют вживлять и прослеживать, отслеживать просто состояние здоровья людям, которым, в принципе, рекомендуют врачи. То есть это медицинский девайс. И вот я хочу сказать, что действительно то, что мы говорили с вами о числе зверя, то, что мы говорили, да, о метке зверя, то, что мы говорили об этом, на самом деле это уже вот здесь, оно здесь, да. И оно просто настолько быстро внедряется. И когда я прочитала просто такую информацию, что на самом деле уже 2,5 миллиона американских граждан, они имеют микрочип, потому что некоторые компании даже не берут на работу людей, у которых нету этого микрочипа. И одна такая история, христианская семья во Флориде имеют молодого парня, сына, который устраивается на работу в грузоперевозки, морские грузоперевозки. И одно из требований компании, чтобы у него был вживлен микрочип. Парень, наученный родителями, наученный церковью, знающий Библию, Откровение, отказывается это делать. После долгих препирательств все-таки компания соглашается на то, что ему просто дадут карточку ID, в которой будет этот микрочип вживлен, то есть под кожу ему вводить ничего не будут. И вы знаете, я хочу вас всех поздравить, но микрочипы многие из вас уже носят. И они носят именно в своих кредитных и дебетных картах. Если вы посмотрите на свои карточки, если вы увидите такое, как золотое такое окошечко, такую маленькую диаграмму, и если вы ее возьмете скальпелем, просто подцепите, то там уже есть этот микрочип, который действительно считывается, который считывается приборами. Но, знаете, очень много мудрствовать, в принципе, не надо. Потому что Обамакер – это такой обширный шаг, чтобы каждого человека поставить под страховку. Чтобы каждый человек мог ввести свою информацию и его информация о здоровье, обо всех его проблемах, чтобы оно было где-то просто в файле, в компьютере и так далее. И вы знаете, технология идет вперед. И буквально в 2014 году было такое интервью. Бывшая директор Пентагона, она сейчас работает на компанию Motorola. Казалось бы, директор Пентагона работает в компании Motorola, мобильных телефонов. Но мы знаем, что Motorola сама по себе компания очень такая, как бы одна из первых, которая ввела вообще мобильные телефоны. И вы, наверное, помните этот телефон Razer, да, он был у многих. И она сейчас работает на эту компанию. И они устроили такую, как пресс-конференцию. И на этой пресс-конференции они предложили к вниманию потребителей новое устройство. Это, как американцы называют, это patch или тату, или можно сказать, как такой, как маленький, как это, bandage называется по-русски, как наклейка, да, наклейка. То есть, значит, под этой наклейкой, она практически толщиной, как человеческий волос. Под этой наклейкой там может быть какой-то рисунок, там бабочки или еще чего-то, или вообще нету никакого рисунка, но под ней полностью микросхема. И она настолько как бы flexible, ее можно наклеить вообще на любой участок тела, и коже ничего совершенно не мешает, то есть она как бы не отторгается организмом, потому что на самом деле микрочипы, они могут отторгаться некоторыми группами крови. Стаканом пришел? Или второе? И многие врачи разорялись и уезжали в другие страны. То есть через медицину, опять-таки, госпиталя были полны, больных было много. То же самое, что мы наблюдаем сейчас в Америке, да? Казалось бы, уже там в Израиле, в Европе находят какие-то средства там от рака, от всего. Здесь этого нету, потому что нужно кормить вот эту братью специалистов, врачей, да, и невыгодно внедрять эти средства лечения. И поэтому вот это тоже один из таких как бы признаков. Но возвращаясь к микрочипам и возвращаясь ко всем этим делам слежения, контроля масс населения, мы все с вами общаемся через средства коммуникации. Сейчас это очень много, да? Это компьютер, это интернет, значит, это Facebook, Twitter, Одноклассники, все эти вещи. Когда мы ходим, мы очень часто вводим пароль. Так вот, вот эти вот печи, вот эти наклейки, они позволят вообще никакого пароля не иметь. Ты просто будешь как там представлять руку, да, или что там будет сканировать. Но у каждого человека, у него неповторимый как бы ритм биения сердца. И пароли никакие выдумывать не надо. То есть просто тебя будет девайс какой-то сканировать, и это будет твой пароль, будет открываться твоя страничка. То есть опять-таки это говорится о том, что киднеппинг, проблема с киднеппингом, с исчезновением детей, людей будет решена. Проблема с нелегальными иммигрантами будет решена. То есть, когда все вот эти вещи они будут накручиваться, они будут как бы предлагаться людям. Люди, поверьте, не все будут сопротивляться, а многие просто с дорогой душой будут это принимать. И вы знаете, сейчас уже, в принципе, существует такое разделение людей по их опасности. Не знаю, какого вы цвета, но я явно не очень такого хорошего, потому что одна категория – это служителя, верующие люди, люди-патриоты, да, люди-политики, то есть те, которые не идут как бы в том ключе, в котором двигается политика страны. То есть люди, которые как бы пассивные, да, они не предоставляют собой никакой опасности. И потому как вас долго держат и сканируют в аэропорту, вы уже можете узнать, какого вы цвета и по какому вы идете коду, да. Но это все только говорит о том, что действительно совершается контроль, контроль населения, чтобы действительно легче можно было потом управлять. И вы знаете, на самом деле, как бы большинство населения, которое вооружено, оно находится или вот здесь вот в середине страны, или на юге, как бы, да. И вы знаете, такая информация, что когда сейчас человека рекрутируют в армию, один из вопросов, который ему задают следующий. Согласны ли вы убивать граждан Соединенных Штатов? Согласны ли вы стрелять в них? То есть, если будут какие-то народные волнения, а я вам хочу сказать, что в Америке очень много патриотов, действительно, которые отстаивают ценности свободы. Может быть, они не всегда говорят это вслух, но во многих домах, я просто говорила с мальчишками своими, они говорят, что практически у всех их одноклассников дома есть оружие. Я сейчас ни к чему не призываю, я просто говорю о том, и не дай бог к чему-то призывать, да, но я говорю, чтобы мы с вами понимали, в какое время мы двигаемся, в какое время мы живем. И если ты патриот Америки, если ты просто стоишь на основании Слова Божьего, ты уже представляешь себе опасность. Опасность просто для людей, которые соглашаются со всем. Обамакер так Обамакер, чип так чип, да, и опять-таки людей можно контролировать через что? Через здоровье и через еду, да. И что интересно, существует такая организация, которая называется Federal Emergency Management Agency, или FEMA, FEMA, да, FEMA. Эта организация, она, в принципе, рассчитана на то, чтобы помогать, когда происходят какие-то климатические там disasters, ураганы и так далее. Вы знаете, что эта организация уже очень давно имеет территории, которые наполнены специальными помещениями, типа как бараков, да, специальными просто огражденные забором с колючей проволокой, короче, полностью представляющие себя как концентрационный лагерь, да. На территории, опять-таки, принадлежащей этой ФЕМе, есть очень большое количество пластиковых гробов. И говорят как бы люди, ну зачем, как, может быть какая-то эпидемия, да? Но это есть сейчас во многих штатах. Если раньше об этом Обама даже не хотел говорить, сейчас это есть во многих штатах. То есть страна готовится к тому, что, может быть, будут бойкоты, может быть, будет гражданская война, может быть, будут какие-то эпидемии, может быть, будет большое количество смертей. И все это есть, но, конечно же, это не описывается все в обычных средствах массовой информации. Но если вы даже заложите FEMA coffins, да, вот гробы, да, FEMA coffins, то вы увидите множество фотографий и видео на эту тему. Но сейчас я как бы хочу говорить о следующем, что когда Гитлер пришел к власти, церкви молчали. Церкви молчали. И вы знаете, точно так, как сейчас в Америке, все же будет преподноситься под вкусным соусом. Избавиться от нелегалов, избавиться от преступников, да, избавиться там еще, может быть, от каких-то людей, которые там сбежали с тюрьмы, с дурдома, все что угодно расскажут, чтобы люди действительно шли, вставляли эти микрочипы и так далее. Но я вам недорассказала про эту женщину, которая бывший директор Пентагона, которая кроме наклейки, она также рассказала еще об одном изобретении, которое также имеет в себе микрочип, и это обычная таблетка, это обычная вот пил, да, таблеточка, которую капсулу можно проглотить. Что происходит, когда ты проглатываешь эту капсулу? Содержимое желудочного сока начинает работать как электролит, начинает работать как батарейка, и ты превращаешься просто как в электронный девайс. Твои руки, твои ноги — это как антенны, и на тебя можно посылать всяческие сигналы. Кроме того, если ты предоставляешь какую-то угрозу, если ты криминал, если ты преступник, если ты был там задействован, может быть, там, не дай бог, в каких-то терактах или что, в твою капсулу будет вживлен маленькое количество вживленного ацианистого калия. И если ты сбежишь откуда-то, если ты предпримешь какие-то попытки на расстоянии, этот ацианистый калий просто выбрасывается в твою кровь, и ты уничтожаешься. То есть тотальный контроль. Вроде бы как бы все для порядка, вроде бы все хорошо. Но на самом деле вся история повторяется. Я вам хочу сказать, что в Германии, перед тем, как Гитлер пришел, 95% были протестантские церкви в Германии, и они все поддержали его приход. И действительно, это был культ просто этого человека. И сейчас просто насколько нам нужно понимать вообще, что происходит, в какое время мы живем, чтобы эта ложь, она нас просто не опутала, чтобы мы не снимали ее, как макароны с ушей своих. Вы знаете, что не всех евреев силой загоняли в эти вагоны и везли в концлагеря. На самом деле на территории Германии было около 15 тысяч концлагерей. Вы можете себе представить? Где там вообще этой Германии можно разместить? 1000 с лишним концлагерей имели в себе железнодорожные подъезды, дороги, да, которые туда въезжали. Так вот, не всех евреев заламывали им руки. Самое такое большое как бы, гонение на евреев началось, когда была та Кришталнайт, хрустальная ночь, когда в Германии просто входили в еврейские местечки, били магазины, витрины, и уже тогда стали убивать, и потом уже как бы это началось насильственно, но предлагалось следующее. В еврейское местечко, там в эту территорию, входил человек, невооруженный, нормально одетый, и начинал рассказывать историю. Он говорил, вы знаете, с востока идет советская армия, нам всем грозит уничтожение. Главы семейств, пожалуйста, собирайте своих детей, собирайте своих жен. Нам нужно срочно эвакуироваться, переезжать. Люди верили, люди не видели никакой как бы угрозы, оружия уже, понятно, ни у кого не было. И евреи собирали там все свои пожитки, все ценное, с детьми садились в эти поезда, и, как им обещали, вы получите хорошую работу, хорошее место жительства, мы перевезем вас в безопасную территорию, ваши жены не будут работать. И просто люди, как безмолвный скот, вот так вот верили в ложь. Я не хочу, чтобы мы верили в ложь, вы понимаете? И когда ехали эти поезда, многие уже понимали, что они едут в ад, они едут в смерть. И люди начинали кричать, начинали плакать. А вы знаете, что в воскресенье в церквях, в протестантских, всегда же идет собрание. И когда эти поезда проезжали по Германии, в церквях люди начинали петь громче, чтобы заглушить эти стоны, крики и плачи. Вы понимаете, это верующие люди, которые не разглядели эту опасность. И знаете, один человек говорил так, живущий в Германии, он говорил, когда пришли за коммунистами, я молчал, когда пришли за евреями, я молчал, когда пришли за христианами, я тоже молчал, но когда пришли за мной, уже не осталось никого, кто встал бы в мою защиту. И я хочу, чтобы мы действительно поняли, вся история повторяется. Все это лишение свобод, все это навязывание лжи, это все уже проходилось и все это было. И это все случается сейчас просто в Америке. И тогда арийский код был, это уничтожение евреев, уничтожение поляков, уничтожение цыган. Да, это было нормально и это просто навязывалось, но перед этим шла вот эта вот идеология, которая была рассказана фюрером. Конечно же, были люди, которые, вы знаете, фильм, наверное, смотрели «Список Шиндлера», еще хороший фильм «Убежище» про семью Тенбум, да, которые прятали просто в своем доме евреев, и которые почти все потом погибли, осталась только одна женщина. И давайте откроем Откровение, 13 главу. чтобы не быть голословным, потому что так много информации, но все-таки Слово Божье. Будем смотреть, что оно говорит. Откровение, 13 глава, с 11 по 18 стих. С 11 по 18. Последнее время Иоанн видит видение на острове Патмос. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон. Он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена». Дальше. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми, и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Итак, из всего этого сказанного мы можем заметить одну вещь, что люди, которые будут сопротивляться, которые не захотят там глотать пилюли, там, я не знаю, приклеивать эти наклейки или вводить микрочипы, они будут уничтожены, они будут в гонении, они не будут иметь возможности купить пропитание, они не будут иметь возможности действительно считаться нормальными гражданами, да? То есть отказ от чипа, да? Точно так сейчас отказ от Обамакер – это всего лишь там небольшой штраф, но это всего лишь начало. Да? Практически за год уже эта программа она претворена в действие. И что я хочу сказать? Кто откажется? Кто откажется от микрочипа? Откажутся верующие, которые не в облаках летают, Духа Святого ловят, а которые знают Слово Божье. Поэтому все, кто игнорирует Bible Study, мне вас жалко, понимаете? Мне жалко людей, которые хотят Библию поставить где-то вот там вот внизу. Вы должны знать Слово Божье. Так вот, все, кто знает Слово Божье, они не согласятся на эти вещи, понимаете? А многие, которые, как бы, знаете, все это процветание, все это нам как бы дает Господь, а почему бы не взять, могут просто ошибиться. Вторая категория, второй слой населения – это амиши. Эти люди действительно, они живут еще там в каком-то веке, они не согласятся. Третья категория однозначно, кто не согласится ни на какие надрезы, ни на какие вставки – это ортодоксальные евреи. Потому что закон Моисея, он запрещает всяческие надрезы на коже, всяческие татуировки, всяческие наклейки. Это оскорбляет сильно Бога. И что будет с этими евреями, угадайте? Или же они будут подлежать уничтожению, или они быстро переедут в Израиль, что собою полностью оправдает то, что в Писании сказано, да евреи, все евреи бегут в горы. Да? То есть евреи все вернутся все-таки на свою законную территорию, именно ортодоксальные евреи, которые не согласятся на это. Но что я хочу сказать, что на самом деле, может быть, и не надрез, может быть, и не наклейка, а все очень просто. Обмен драйвер-лайсенсов, в который уже вживлен этот чип. И без драйвер-лайсенса ты в Америке никуда не двинешься. И если этот чип, в котором будет введена вся твоя информация, начиная от твоей кредитной истории, заканчивая вообще твоей группой крови, твоим состоянием здоровья, все... Все, вся твоя история будет введена в этот микрочип, и ты его будешь просто вынужден носить с собой. То есть просто будьте внимательны, понимайте все эти вещи, понимайте действительно, в какое время мы живем. Кто не захочет, не сможет просто, как мы читали, не покупать, не продавать. Ну, пастор Лена такую дала всем вообще надежду. Какая же надежда? Что же делать, да? Ходить на Bible Study, хорошая мысль. Есть ли надежда? Смотрите, Иисус, когда говорил о своем возвращении, он говорил, что возвращение его будет, как было во времена Ноя и во времена Лота. Давайте мы откроем эти стихи. Матвея 24, 37-39. Иисус говорит, «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». То есть будет все-таки какая-то обыденная жизнь. И мы с вами прекрасно помним, что Ной так и не сумел убедить никого, кроме своей семьи, что потоп придет. То есть у людей не было открытости, у людей не было покаяния, и никто его не послушал. Но потоп все-таки пришел и избавил праведного Ноя. Во времена Лота, давайте почитаем, Лука 17:28. «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили». То есть будет все равно жизнь происходить какая-то, да? Не так все будет как бы плохо, но движение будет, люди женятся, люди строят, люди что-то продают, да? И Лот, что еще можно сказать про Лота? Мы знаем, и мы с вами, когда были на Bible Study, мы просто видели действительно, что перед тем, как уничтожить Ниневию, город развращенный, да, который раньше был Ассирийской империей, Бог послал туда кого? Своего пророка. Он послал предупредить, да? И мы знаем, что даже пророк этот не хотел туда идти, потому что Ниневия была очень жестокой нацией, очень была жестоким народом, но Господь все равно дал им шанс к покаянию. Вот то же самое произошло в Содоме и Гоморре, где была семья Лота. Мы знаем, что Лот, он был пришельцем, он не принадлежал этим людям, да? То есть он пришел, он там поселился. Это другая история, чего он там поселился. Но тем не менее Господь хотел его спасти и предупредить. И он послал кого? Двух ангелов, да? Давайте мы откроем, это написано, ну ладно, мы не будем открывать, но вспомните эту историю. Он послал двух ангелов. И когда эти ангелы пришли, люди были настолько развращены, настолько в гомосексуализме, что они стучали в его двери, ломились и говорили, выдай нам этих людей, мы познаем их. То есть совершим практически как изнасилование, да, этих людей. И смотрите, что происходило. То есть они требовали этих людей, потому что разврат просто дошел до предела. Второе, что они говорили, они ему говорили, что кто ты такой, что ты нас осуждаешь, ты пришелец, и ты нас осуждаешь. То есть они осудили Лота за то, что он их судит, да, и за то, что, и они угрожали ему таким образом. А давайте мы откроем, нашла, Бытие 19:4-5. То есть смотрите, все повторяется, как когда-то Америка в завете с Господом была выстроена, организована, здесь просто заселена. Точно так же 60-х годов этот завет, он разбился, люди отвернулись и стали отворачиваться больше и больше от Бога. Смотрите, Содом и Гоморра, ситуация, да, еще не легли они спать, как городские жители, содомляне от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь, выведи их к нам, мы познаем их. И потом они еще сказали, кто ты такой, что ты обвиняешь нас, там, по-моему, следующие стихи. То есть люди будут недовольны, когда вы им будете говорить правду. Люди не будут принимать, люди будут говорить, что ты тут на своем ломаном английском мне пытаешься сказать. Да кто ты такой, посмотри на свою жизнь. То есть люди просто будут отвергать то, что вы говорите. Но вы знаете, как в Писании сказано, что чаша беззакония, она наполнится. И вот эта чаша беззакония в Соединенных Штатах, она тоже наполнилась уже практически. Наполнилась этими 55 миллионами невинных деток, которые были убиты. Наполнилась этим развратом, гомосексуализмом. И еще одна вещь из вещей – это алчность, жадность к материальным ценностям. Это очень-очень развито в Америке. И вы знаете, действительно, если раньше Америка – это была благословенная, с патриотизмом смешанная страна, которая действительно любила свою страну, любила Бога, то сейчас это люди, которые все больше и больше отворачиваются от Бога. Но мы с вами здесь как соль. Мы брошены как соли. Пусть мы не говорим по-английски, но мы знаем Бога. Мы принадлежим Ему, и поэтому мы должны солить эту землю. Мы должны солить ее, осаливать. Поэтому, знаете, есть такое понятие, что все еврейские праздники, праздник Кущи, Пятидесятница, Труп и так далее, он имеет отражение в христианской истории. Так вот, я хочу сказать, что сейчас мы живем практически самый последний предвестник самого последнего праздника, праздник Труп. Праздник Труп ознаменует собой взятие церкви. То есть как праздник Труп празднуется в Израиле, для церкви, для христианства он означает пришествие Иисуса за своей церковью. Но перед тем, как будет это событие, будет обязательно перед праздником Труп Рош Хашана. Мы с вами часто смотрим клип, когда евреи танцуют, да, Рош Хашана. Я вам когда-то объясняла значение этого праздника, когда люди совершают покаяние. Евреи это празднуют обязательно, и раз в год они действительно пишут друг другу письма, каются в своих грехах перед Господом, просят прощения друг у друга, чтобы очистить себя, очистить духовно и быть готовыми вот встретить этот праздник Труб. И это же самое, если мы говорим просто об отображении праздников еврейских в истории церкви, оно касается и церкви. Не будет покаяния в церкви, не будет сокрушения, не будет просто осознания своей необходимости в Боге, не будет осознания просто своей постоянной жажды в Слове Божьем, ничего не будет. Поэтому первое – это действительно покаяние. Я говорила, что покаяние, на Bible Study говорила, что покаяние – это не просто отворачиваться от греха, но это также поворачиваться к Богу, правда? Это две стороны этого процесса. Покаяние – это не просто отвернуться от греха, но насколько ты повернулся после своего греха к Богу. Потому что мы видим даже в нашей церкви, кто-то пришел, кто-то покаялся, но потом растворился. Где он? Что он? Вступил он в завет? Не вступил? Где этот человек? И вторая вещь – это будет, обещают его излияние Святого Духа. Это будет действительно Божье просто присутствие, когда люди действительно будут каяться, будут искать просто церкви, будут искать Господа, да? И мы ожидаем, это называется поздний дождь, мы ожидаем этого дождя, мы ожидаем просто действительно этого излияния Духа Святого. Но когда мы действительно читаем вот этого пророка Иону, мы видим, что Бог, даже несмотря на всю жестокость этих ассирийцев, он все равно послал Иону. И вот сейчас говорятся проповеди, я не знаю, насколько говорится о современной ситуации, насколько говорится о конце, но мы должны понять, что мы живем действительно в самые последние из последних дней. Вы понимаете, что все действительно сворачивается просто как свиток. Времени остается очень мало. И просто люди, которые глухие, да, которые не слышат Божьего призыва, сейчас им нужно просто кричать, говорить об этом. Но проблема в том, что надо еще кричать и многим в церкви, потому что мы продолжаем еще пока спать. И давайте мы сейчас откроем с вами Откровение, Откровение, 2 глава, даже 3 глава. И вы помните, что Откровения Иоанна, они также имеют в себе послание семи церквям. Церкви, все новые церкви, которые были образованы после того, как Иисус пришел на землю, они еще были такие свежие. Казалось бы, они должны быть в огне Духа Святого. И вы знаете, практически всем церквям, когда Иоанн писал, он писал, что у них есть какие-то положительные черты, есть какие-то качества хорошие. Кто-то помогал бедным, кто-то помогал там апостолам. Но была одна церковь, про которую ничего не сказано хорошего. И эта церковь Лаодикийская. 3 глава с 14 по 16 стих. 3 глава Бытие, Откровение с 14 по 16 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божье, знаю твои дела, Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Часто люди говорят, что это послание, оно также было продиктовано тем, что в Лаодикии были источники. Эти источники, когда соединялись водопроводом, то из крана там людей или из источника, где они брали воду, текла такая как бы паршивая теплая вода, не очень приятная, да. И как бы говорится, что именно об этом. Но дело в том, что вот именно теплость церкви, здесь употреблено слово «самодовольное», «уверенное в себе», «остановившееся в поиске Господа». Здесь употребляется именно это. И Господь говорит, лучше бы ты уже был или горячим, что ты горел по мне, или вообще бы уже в меня не верил, но так как ты теплый, я тебя просто извергну из уст моих. И моя сегодня просто тема, я хочу ее закончить тем, что действительно иногда мы останавливаемся. Останавливаемся, что мы уже что-то узнали, что мы уже что-то поняли, нам уже что-то открылось, нас Дух Святой коснулся, мы говорим на языках, мы там, я не знаю, поем, можем кому-то что-то еще рассказать, и этого недостаточно, вы понимаете? Этого недостаточно, и Господь говорит, что ты стал самодовольным. Я сейчас просто обращаюсь, может быть, к кому-то, кто здесь, ты стал самодовольным, ты успокоился. Не успокаивайтесь, я прошу вас, не успокаивайтесь, потому что действительно время очень коротко. То, что будет происходить сейчас, мы видим, что оно действительно просто ускоряется все. Оно настолько быстро происходит. Кто мог представить, что такое дизастер, такая война сейчас будет на Украине? Кто мог представить еще год назад? Поэтому мы с вами действительно, мы сейчас, наша страховка только в Господе. Только быть близко к Нему, только искать Его, только наслаждаться им. Если ты будешь гореть, увидит это мир. Если будешь тлеть, так еле-еле-еле, никто это не увидит, никому не надо такая вера. Я призываю вас сейчас встать.